Доброго вечера, приветствую вас, дорогие слушатели на интернет-волнах Веда Радио. Меня зовут Анна, и все мы, знакомые с духовной наукой, знаем о существовании души, а точнее о том, что мы и есть эта душа. Однако наверняка вы хоть раз в жизни сталкивались с чувством внутреннего дискомфорта, как будто душа не на месте. И причина этого ощущения, что с ним делать и как найти место своей души или свое место, узнаем в ближайший час в прямом эфире с психологом и ведущим авторских тренингов Сергеем Дмитриевым. Присылайте нам свои вопросы в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. А я приветствую нашего гостя и передаю ему слово. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, замечательные наши и благодарные слушатели. Я приветствую вас из города Краснодар. Я знаю, что у нас большая территория наших слушателей. И сегодня я хотел бы продолжить нашу трилогию или наш блок из трех тем. Прошлая тема у нас была «Как найти свой путь». И мы остановились на том, что я предложил, да, вариант присоединиться к домашнему заданию, которое я обычно даю своим клиентам или участникам семинаров, задать себе вопрос, что я лично хочу. Мы подробно разбирали по поводу того, где наши желания, да, где желания социума, где привнесенные желания, где какие-то социальные требования, ожидания или в какой-то степени даже продавливание того, чтобы мы были удобными и жили чью-то жизнь. Сегодняшняя тема у нас называется «Когда душа на месте?» И третья будет «Можно ли проработать свою карму?» Они несколько связаны между собой, разбиты на три таких больших модуля. Итак, я Сергей Дмитриев. Я приветствую вас сегодня всех на замечательном Веда Радио. Я приветствую лично и благодарю Анну за замечательную помощь и хорошее представление наших тем. Итак, мы начнем. Формат у нас такой же стандартный, будет какая-то вводная часть, и потом в течение лекции собираем вопросы, и мы выделим специальное время, 15 минут, по окончанию информационной части на вопросы, и будем готовы обсудить. Анна выберет самые интересные, мы постараемся на них ответить. Также будет ссылка, где можно будет переслушать сегодняшнюю лекцию, и также прошлую, предыдущую, и также следующую, что также очень здорово. Итак, как найти свой путь была первая, сегодня, когда душа на месте. Душа на месте. Вообще вопрос самый главный, где эта душа, на каком месте, о чем вообще речь. Да? И места, они могут быть разные. То есть на месте именно в физическом теле, да, если мы живы, душа на месте, в теле, то мы можем проявлять какие-то жизненные функции, быть живыми, как-то действовать. Если душа выходит из тела, да, то тело уже отработало свой срок, и мы заказываем, да, службу, которая утилизирует это тело так или иначе. Но сегодня у нас чуть-чуть другой пласт или так, другую область, другой образ видения я хотел, область того на месте в отношении нашего рода, семьи, родителей, социума. Вот это место, где наше место. То есть душа на месте в отношении кого, чего, какие мы от этого получаем бонусы, дивиденды или какие-то, допустим, ограничения, в какой-то степени наказания или предостережения. Как мы знаем, что есть три способа влияние мира на нас, на, как на души, на жителей этой прекрасной вселенной, да, есть шепот любви, да, то есть голос совести и рупор страданий. И три степени воздействия на нас, они происходят из любви к душе нашей природы, нашей вселенной, всей этой очень сложно гармонично, справедливо устроенной нашей Вселенной, нашей планеты, нашей экосистемы, всего то, что очень четко взаимодействует и связано между собой. Итак, Возьмем очень простой, наглядный пример отношения родителей и детей. Мы рождаемся в какой-то семье, и у нас много желаний, много каких-то потребностей. Нас обслуживают наши родители, кормят, поят, укутывают, потом помогают нам научиться ходить, писать, читать, взаимодействовать с этим миром, обслуживать свои какие-то личные потребности, когда мы уже подросли. Вначале практически за нас это все делают, кормят нас ложки. И говорится, что когда мы в малом возрасте, то мы очень зависимы от наших родителей, и хотим этого или нет, а мы их в какой-то степени обожествляем, идеализируем. Они для нас фактически как боги. Они такие очень значимые личности, они могут достать звезду с неба, они могут исполнить любое наше желание, они могут сделать, что нам будет прохладно, если нам жарко, могут согреть, если нам холодно, могут накормить, если нам голодно, и могут купить наши любимые игрушки или исполнить какие-то желания. И получается, что мы в определенный момент мы понимаем, что родители настолько могущественны, они так велики, они так значимы для нас, и фактически душа, она ставит родителей на очень высокий уровень, сознательно или бессознательно, по одной простой причине, что они нам дали жизнь, и они нас фактически воспитывали, обеспечивали нашу безопасность, рост взросления и развитие. Но потом приходит другой период жизни, какое-то обучение, молодежь уже начинает подрастать, и мы уже молодые, полные энтузиазма, сил, у нас появляются какие-то свои желания, у нас могут появляться первые какие-то недопонимания, могут даже быть противоречия, могут быть даже конфликты, и мы начинаем понимать, что родители уже не настолько полубоги, или боги, или не настолько совершенны, как нам казалось, и на самом деле вот они уже вообще не совершенны, а здесь они уже вообще не понимают. И современным миром, с потоком информации, которая настолько сейчас всепоглощающая, и в интернете, наверное, нету темы, если мы не погуглим и не забьем в поисковики ответ на какой-то из вопросов. Практически есть все, любая информация обеспечена в этой всемирной паутине интернета на любом языке, любая информация настолько доступна, что фактически в поисках информации нету какой-то трудности или сложности. Наши родители, они пришли в этот мир чуть ранее, да, допустим, я 20 века, да, я рожден в СССР, я помню, когда не было мобильных телефонов, когда только появлялись пейджеры, когда не было MP3 проигрыватель, когда были видеомагнитофоны, катушечные магнитофоны, и когда были телефоны по 2 копейки, телефоны-автоматы, с которых можно было позвонить только на стационарный телефон. И когда я уходил гулять без пейджеров, телефонов и любых средств связи, мама спрашивала: «Сергей, когда ты там придешь домой?» «Ма, ну я часов в 7 в футбол поиграю, вернусь домой». Мама говорит: «Хорошо». Это единственная связь на ближайшие 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 часов, которая была. И никого это сильно не беспокоило, и мама в истерике не ждала, что там где там сын задержался, пришел, не пришел, как-то было все организовано по-другому. То есть этот мир, он совершенный, независимо от того, есть у нас средства связи или нет. Итак, мы начинаем наблюдать, что родители у нас вот какие-то такие, не очень какие-то продвинутые, то здесь раньше было вот так, как я рассказал, да, отношения с родителями, а здесь уже есть телефоны, мам, ну сложно посмотреть WhatsApp или скинуть сообщение, маме это очень сложно, там все эти какие-то коммуникаторы, и зрение уже не такое, и наши родители начинают болеть, стареть, и в какой-то момент у нас может зародиться даже раздражение или какое-то нравоучение, если, не дай бог, мы там прошли какие-то обучения, степени взаимодействия, какие-нибудь коучинги, какие-то там супер там семинары, какие-то там мотивационные какие-то тренинги, получили кучу дипломов, и мы такие вообще там супер-мега пупер вообще там продвинутые. И теперь видим, что ну, наши родители не то что боги, они вообще уже как-то что-то тормозят, что-то не догоняют, что-то тупят вообще, мерят все какими-то старыми, отжившими себя мерками. И тогда мы чувствуем, что мы уже их богаче, успешнее, умнее, здоровее. Вот этих наших пожилых родителей, которые уже по факту, если сравнить, да, с молодежью, они уже там в бабушки, дедушки им годятся, и они такие вот уже настолько сложные в обеспечении себя и взаимодействии с социальным миром, что мы уже как-то начинаем даже брать о них такую заботу, опеку, начинаем оплачивать счета, обустраиваем, решаем их вопросы, где-то даже нарушая границу, продавливая свое мнение, убеждая их в этом, и они, в этом всем. Они порой соглашаются и понимают, что лучше иногда согласиться, чем спорить этим молодым, которые так во всем уверены и найдут 108 способов, как доказать свою правоту, что именно это им нужно. И происходят такие вещи, когда мы можем почувствовать некое превосходство над родителями, и мы считаем, ну, мы уже на самом деле больше даем им, чем они нам, и они могут позволить позаботиться о себе. И можно задать вопрос, а к чему вы это все говорите, Сергей? Это что, плохо, что ли, как-то подводите, что вот что не нужно о них заботиться или еще что-то делать? Нет, Боже упаси. Это не то, что там плохо, это замечательно, благородно, и это совершенно нормально и адекватно. Хуже, когда дети забывают о своих родителях и не звонят им, и не помогают, и не интересуются их здоровьем, элементарно даже не отвлекаются на просьбы, когда уже родители непосредственно просят о какой-то помощи. Я говорю о классических отношениях, да, и на самом деле это здорово, но есть определенная грань, оттенок того, кто являются наши родители по отношению к нам. Эти родители пригласили нашу душу в этот мир. И мы теперь начали ощущать их какими-то слабыми, немощными, там, или жалкими, или глупыми, или вообще какими-то бедолашками, которые испытывают только за страдания и жалость. Да? То есть, и вот это слово «жалость», да, корень этого слова «жало», «жалить», да? То есть жалость, она уничижает. Если мы кого-то жалеем, то хотим мы этого или нет, мы неосознанно становимся выше. Наша душа становится выше душ наших родителей. Но иерархия, закон иерархии говорит о том, что родители всегда выше нас. И мы ни при каких условиях никогда не можем стать выше своих родителей или отплатить долг своим родителям. Они дали нам самое главное. Что они нам дали самое главное? Они дали нам жизнь. Мы можем в равной степени нашим родителям дать жизнь. Ни в коем случае. Наши дедушки и бабушки дали жизнь нашим родителям. Они также стали в свое время в неоплатный долг перед своими родителями. И свой долг они отдали своим родителям, моим бабушкам, дедушкам, появив, родив на свет меня, моих братьев, сестер. И когда я появляюсь, теперь я в такой ситуации по отношению к своим родителям. Иерархия, она взаимодействует или проявляется таким образом, что это, знаете, такая ступени или каскады, или такие области, которые работают в одном направлении, сверху вниз. Знаете, такие есть фонтаны, да, много каскадов, и с верхней чаши фонтана вода переливается на нижнюю, более большую, потом с этой более большой на среднюю, средней вниз, и вот так вот сверху вниз вода стекает. Вы видели где-нибудь фонтан, где вот снизу наверх вода запрыгивала в верхнюю чашу, потом в среднюю и туда наверх? Законы гравитации и законы физики говорят о том, что вода сверху вниз стекает. И также закон иерархии, он проявляет благословение рода, силу, какую-то мудрость, какие-то знания. Все это нам передается от наших предков к нашим родителям, от родителей, да, от прародителей родителям, от родителей нам, а от нас будет передаваться нашим детям. Это аксиоматический закон. Что такое аксиома, да? Аксиома – это то, что не требует доказательства. Аксиоматические законы, я их так и называю. Их не нужно доказывать или выводить какие-то формулы или ставить под сомнение. Они просто есть. И вот аксиома нашего существования – мы всегда ниже родителей, независимо от их статуса, физического здоровья, религиозной принадлежности, географического положения. Если я живу в Николаевке, а мои родители там живут в Москве, или наоборот, я в Санкт-Петербурге, а они в каком-нибудь там, я не знаю, в Семеновке, да, то есть это не дает нам никакого права, да, если мы более успешные, мы живем в столице, а не в какой-то деревне, где нету даже интернета. И есть очень много внешних факторов, которые как-то бессознательно нас приводят к какому-то превосходству к родителям. По отношению к родителям, тем личностям, которые вообще нам дали эти все возможности, нашу эту жизнь. Итак, очень тонкая грань. Пожалуйста, послушайте внимательно, важная вещь. Родители, они остаются для нас родителями до конца жизни. То есть нету понятия бывший папа или бывшая мама. Да, то есть, ну да, мама, папа в детстве, вот они были родители, а сейчас, ну что, они сейчас как дети. Я уже им как родитель, я им уже там перекидываю деньги, я их вожу, отвожу, лечу там, что-то там заполняю квитанции, все за них делаю. Да по факту я уже им как родитель, они мне уже как дети. И потом начинает появляться раздражительность. Злость, какие-то обиды. Почему? Потому что душа, ее обмануть невозможно. Она говорит, дорогой, тебя никуда не занесло, ты чувствуешь раздражение на своих родителей, а ты не встал выше них. А если мы встаем выше них, то мы перестаем получать силу благословения, у нас теряется уважение или какая-то раздражительность, или даже какие-то обиды, претензии. Это очень опасная тонкая грань. Я уже приводил много раз пример с кружкой воды, да, с пустой кружкой и кружкой воды, которую мы можем наполнить в том случае водой, если она под краном. То есть кружка сверху пустая может тут очень-очень долго стоять, и мы можем до посинения ждать, когда туда нальется вода. Потом можем кружку ниже опустить, такое в равное положение, вровень с краном, идеально вровень. Где заканчивается кран, начинается верх кружки. Вот как бы мы так вот очень близко не держали, кружка все равно не наполнится. И нужно хотя бы на полмиллиметра, на миллиметр ниже плоскости крана опустить кружку, только тогда она начнет наполняться этой водой. И вот если мы в правильном положении находимся, как душа, по отношению структуры, системы нашего рода, нашей родовой системы, то мы будем наполняться. Но если мы как только становимся выше, мы не наполняемся, наша вода, условно мы так назовем, да, наши силы, они начинают, да, если мы перестаем наполняться, то, естественно, настанет момент, когда у нас закончится наш ресурс, то, что было. Оно истратится, и нету пополнения, добавления наших ресурсов. Мы чувствуем, что у нас какая-то раздражительность, слабость или какие-то, да, то есть претензии. Это как если кружку очень долго держать сверху крана, то рано или поздно там появится пыль, грязь или та посуда, которая классически, когда у нас где-то лежит в чулане, в комоде, в столе, на полке, даже если она просто долго лежит, мы ей не пользуемся. Вот приехали к нам гости, мы достаем эту посуду. Первое, что мы ее несем, не на стол ставим, а сразу споласкиваем. Там уже какая-то пыль, может быть, грязь, какие-то насекомые, что-то. То есть, если мы долго находимся не на своем месте, как душа по отношению к душам своих родителей, у нас появляется вот эта пыль, грязь и насекомые. У нас появляется вот эта раздражительность, гнев по отношению к самым важным, значимым личностям нашей жизни, те, которые дали нам жизнь, которые нас воспитали, накормили, обогрели, они спали бессонные ночи и давали нам все, что у них есть. Они пожертвовали своей красотой, своим временем, своей жизнью, дали нам эту жизнь. Итак, где, да, наше место души? И сегодня я хотел бы вот рассмотреть вот этот, наше положение души по отношению к родителям. И родители, они всегда выше нас. Они большие, а мы маленькие. Они дают, а мы принимаем. И очевидный факт, он такой, на первый взгляд, даже является каким-то, может быть, не таким видимым, явным и ощутимым, что наши родители, да, а для кого-то уже, да, там, дедушки, бабушки, теряя физические какие-то силы, да, или материальные какие-то возможности, не становятся сильнее духом. Почему всегда во всех народах почитали старцев, да, старейшин, не молодых, не середнейших, да, там, равных каких-то, старейшин, то не дети, не какие-то молодые люди, которые равные нам, а старейшины. Старейшины, почему к старейшинам? Ну, что от них идти? Они уже там о себе позаботиться не могут. Что они чему могут нас научить? Но они сильнее духом, у них больше опыта, у них больше мудрости. Они становятся глубже, мудрее. И мудрость, она порой заключается в том, что потребности, они уменьшаются очень сильно. И то, что нужно нам, в несколько раз меньше нужно нашим родителям, которые уже получили яркие впечатления, достигли многих результатов, и у них сейчас уровень взаимодействия с миром совсем другой. Тут говорится, что в старости, в мудрости, да, или к преклонному возрасту люди, они задумываются о чем? О духовном, о Боге, о каких-то глубинных ценностях. Они могут, да, вести какой-то уже менее активный социальный образ, и даже им порой спокойнее побыть одному, да, или в уединении, и каким-то образом взаимодействовать с каким-то внутренним уже своим миром или с какими-то уже другими областями реальностями. То есть у них идет уже какая-то глубокая переоценка ценностей, и какой-то уже их опыт, он подводит к другому образу жизни, который для нас порой становится, да, или выглядит каким-то странным и непонятным. Итак, даже если совершенно не видно нашему уму, внешнему восприятию, что вот этот факт, что наши родители, теряя физические возможности, становятся сильнее духом и мудрее, это можно почувствовать нашим сердцем. Не через призму ума, а наше сердце. Вы просто придите к ним с каким-то сложным вопросом. Возьмите их за руки и посмотрите им в глаза. Вы получите все ответы на свои вопросы. Но если мы становимся выше их, начинаем заботиться о них, как-то руководить ими, говорить им, как им стоит жить, как им не стоит, начинаем учить их, не дай бог, начинаем их склонять в какую-то религиозную там сторону, да, что вот это популярно, или вот это тебе надо, это не надо, это вообще сейчас вообще не имеет смысла, и начинаем, совершенно не спрашивая их, а непрошенный совет, он не воспринимается, давать им продавливать, догонять, причинять добро и привносить им какие-то знания, убеждая их, что именно это изменит их жизнь и даст им какую-то новую свежую волну и даст им ответы на все вопросы. Берем на себя такую роль учителей, каких-то наставников и те, кто могут себе спокойно позволять, да, руководить их жизнью. Здесь важно очень понимать, что нам нужно в первую очередь быть очень внимательным к этим вещам. Вот эта тонкая грань. Как только у нас появляется какое-то раздражение, напряжение, неуважение, сарказм или какая-то злость по отношению к родителям, то можно сказать, я вас поздравляю, дорогие, мы уже переступили какую-то очень важную линию, и она очень опасная, что мы начали испытывать к тем людям, которым мы должны испытывать совершенно противоположные чувства, любовь, уважение и глубочайшую благодарность, и независимо, как они выглядят, что у них происходит, понимать, кто есть кто, кто главный здесь, да, кто более подчиненный, кто старший, кто мудрее, кто вообще дал мне возможность в этой жизни вообще появиться. Самый главный подарок в этой жизни для нас – это наша жизнь. Это самое главное. Что мы с этой жизнью сделаем – это уже наша ответственность. И они нам этот шанс дают. Поэтому нам нужно сделать этот переход назад. Если мы перешли независимо как-то в суете каких-то дел и как-то не задумавшись в потоке, подгоняемом очень, да, вот этой современной скоростью, этой всей информационной лавиной, да, вот этого прессинга нас, что у нас даже нет порой времени отдохнуть, что уже есть различные такие заболевания, как в Европе синдром выходного дня, что люди, когда они очень долгое время, годами работают без отпусков, без выходных, очень долго работают и настолько приспосабливаются к режиму работы, то когда им дают выходной день или какой-то уикенд, или какой-то сейчас такое очень яркое изучение идет и рассматривание вот этой пандемии, когда люди остались без привычного режима ходить на работу и нужно оставаться дома и работать дистанционно и никуда не ходить, то очень интересные вещи стали проявляться, что люди, они не знают вообще, как отдыхать, что делать. Более того, начинаются мигрени, какие-то страхи, панические атаки, какие-то депрессии и какие-то вообще психические отклонения и даже срывы, потому что человек не знает синдром выходного дня, что вообще делать в выходной день, как можно не работать, как можно не действовать, что можно просто спать, ничего не делать или делать все, что я хочу, и не работать. То есть и у людей реально психические отклонения, которые они идут, они выписывают курс реабилитации, какой-то психической помощи, поддержки, да, или консультации. То есть это говорит о том, что есть какие-то очень большие уже побочные продукты всех этих современных технологий, достижений и облегчения внешней жизни, которые прямо или косвенно привели нас к пожинанию, да, или к появлению каких-то побочных вещей. Поэтому мы должны сделать вот этот переход назад, квантовый скачок, как хотите назовите, шаг назад или возвращение на свое место. Да, именно на место своей души, которая отведена Богом, которая отведена судьбой, которая отведена законом иерархии нашей родовой системы. Мы принадлежим своей системе, своему роду. Мы родились в этой фамилии, в этой семье, у этих родителей. Родители даны нам до конца жизни. До конца жизни. И ничего не поменялось. Эти родители для нас очень важные, значимые личности. Почему я так очень много об этом говорю и так подробно? Потому что мы должны понимать, если мы на своем месте, то мы получаем сполна. Если кружка снизу крана, она наполнится водой. Если мы заняли какое-то не свое место или поднялись над теми, от кого мы можем брать, то, естественно, мы по инерции можем еще как-то действовать, но так как мы обесточились и заняли опасное для себя положение, то вопрос только времени, когда мы почувствуем большую нехватку. Это будет проявляться разными способами, или отсутствием сил, или какой-то апатией, или какими-то такими мыслями, что нам все надоело, у нас есть какое-то нежелание, глубокое разочарование, восприятие мира каким-то серым, мрачным, монотонным, каким-то незначительным, каким-то давящим, каким-то несправедливым, каким-то опасным, каким-то не, так сказать, настроенным очень агрессивно, жестоко. То есть все эти вещи, они будут приходить и кричать нам, что мы не туда идем, мы не на своем месте. Нет на самом деле плохого опыта или хорошего, отрицательного или положительного. Это все опыт. Мы должны четко понимать, что законы, их никто не отменял. Знаем мы их или нет. Так работает закон. То есть есть определенная наша природа, и если мы на своем месте, если наша душа на месте по отношению к своим предкам, к своим родителям, то мы соединяемся именно со самим собой в полной мере. То есть мы можем себя воспринимать на своем месте, не беря на себя непосильную ношу, какие-то обязанности, которых нам не нужно было брать. То есть нас никто не уполномачивал, но мы по каким-то внешним факторам, причинам решили, вот что нужно так. Приняли решение, не получив каких-то знаний, благословений, да, или какого-то четкого обучения в этой области. К сожалению, у нас нету такого обучения, родовой системы не в начальной школе, не в средних классах, у нас нету госэкзамена, как найти свое место в роду, что непосредственно на все 100% влияет на наше восприятие уже социума, мы из своей системы своего рода идем дальше, взаимодействовать с другими членами других родов этой системы, и там такие же люди, которые выходят из своих систем. Итак, соединиться с самим собой мы можем только на своем месте, в максимальной своей, так сказать, ипостаси, и получить максимум бонусов, дивидендов. Если мы дети своих родителей, то, естественно, мы получаем от них заботу. Если мы испытываем какое-то высокомерие над родителями, неуважение, то я вам задам вопрос, дорогие мои. Если вы кого-то не уважаете и считаете каким-то немощным, неспособным, непродвинутым, каким-то тормознутым или каким-то там несовременным, скажите, пожалуйста, у вас будет желание, возникнет вообще мысль обратиться к такому человеку и что-то попросить? Хотя бы благословение. Есть человек, у которого вы испытываете все перечисленные, да, мной какие-то чувства, да, или какие-то ощущения? Нет. То есть, если я выше, если я жалею, можно обратиться зачем-то к объекту того, что является объектом нашей жалости, снисхождения, покровительства такого, да? То есть, такое одолжение, мы сверху. Поэтому мы должны понимать, что мы должны принимать свою, как бы это странно ни выглядело, определенную слабость и зависимость по отношению к старшим своего рода. И когда мы жалеем своих родителей, то мы фактически лишаем их силы действовать. А когда мы верим в них, мы тверды в том, что глубоко в них они сильные и очень значимые, мудрые, достойные уважения. Их все достижения, они просто неоценимы. Их вклад в наш род, в наши жизни, в личную нашу судьбу, он неоценим, он просто высок. Когда мы выключаем вот это наше оценочное суждение, это реально возвращает им силы. Я рассказывал уже как-то эту притчу, да, которая описана в книге, где находится наше богатство, да, или где находятся наши монеты. Там есть такая книга, и там приводился пример, когда два сына, они пришли к своим родителям, и один был очень неудовлетворен тем, какое наследство дали сыну перед тем, как он пошел в свою жизнь. И он пришел и сказал, что, ну, конечно, понятно, вы меня родили, это все ясно. Но вы практически ничего мне не даете, никакого наследства, и мне как-то нужно будет жить в этом мире и как-то действовать в нем. Поэтому у меня есть некоторая неудовлетворенность того, что я получаю от вас даже какое-то разочарование. Ну, уже есть как есть, ладно. Пусть будет так, как будет. Да. И повернулся и пошел в свою жизнь. И говорится, что родители, услышав такое порицание, осуждение, какую-то претензию своего ребенка, своего сына, их плечи, они опустились, они стали понурыми. И они побрели, волочив за свои ноги за собой, в глубокой печали, их сердце обливалось кровью, и с их глаз начали, да, течь слезы, и в глубокой какой-то скорби и печали они побрели к себе домой. И они поняли, что, похоже, мы ничего уже не сможем дать нашему сыну, ну, уже есть как есть. Но второй сын пришел к своим родителям в другой семье и сказал: я хочу выразить свою глубокую благодарность и уважение вам, мои родители, вы дали мне самое главное, мою жизнь, воспитали меня. Вот вам мой поклон до земли. Три поклона до земли. Всегда уважение, да, но проявлялось всегда. Бог Троицу любит, да. Я глубокий поклон и уважение проявляю к вам, касаюсь ваших стоп, касаюсь матушки земли за то, что вы мне дали возможность появиться на ней. И все, что вы мне дали, я приумножу и сделаю наилучшим образом все, что от меня зависит. Спасибо вам, дорогие мои родители, я вам безгранично благодарен. Я вас люблю, уважаю и принимаю. Вы мои родители, я ваш сын. Вы большие, я маленький, вы даете, я принимаю. Спасибо вам за все, я сделаю что-то достойное со своей жизнью, спасибо вам. И говорится, что родители этого сына, они воспряли духом, они парили над землей. Радость окутала их сердце, они сказали: мы еще очень долго можем быть полезным нашему сыну и многое, что еще можем дать ему. ситуация одинаковая и в первом, во втором случае. Но в первом случае было какое-то осуждение, претензия. Если мы осуждаем, то мы уже становимся выше. Мы уже и даем себе право давать какие-то оценки. То есть, если мы оцениваем, вешаем ярлыки или ставим диагноз, то это уже высокомерие. Мы уже становим выше. Мы уже меру, чувство меры тона потеряли. Поэтому нам, кроме физического взросления, нужно повзрослеть именно духовно или душевно. Да, и принцип взросления в прямом или, как сказать, в глубинном понимании этого слова, это адекватная оценка ситуации. Кто есть кто. Помните, да, на прошлой лекции я давал задание, именно вот это внутреннее контакт с собой, внутреннее вот это состояние, а что я хочу. Не что я должен, а что я на самом деле хочу. Да, вот эта связь с душой. И вот это взросление, это адекватные оценки, что я хочу проявить по отношению к своим родителям. Вот я должен к ним приезжать и привозить вот то-то, или как-то там каким-то образом служить им. Вот это напрягает, лучше какую-то там сиделку найму, и вообще сами бы могли, вообще что, есть для этого Яндекс, доставка, ну что вам сложно, что вот это вот вы меня напрягаете, привези, увези. Нет, у нас должна быть адекватная оценка ситуации. Поэтому мы должны понимать, что мы должны быть взрослыми по отношению, да, именно к нашим родителям, и наша взрослость проявляется в мудрости. Наша мудрость проявляется к уважению и благодарности. И наша взрослость, она передается нашим детям. Если мы не уважаем своих родителей, то дети наши видят, что мы не уважаем их бабушек и дедушек. Теперь мы бессознательно запускаем разрушительный механизм неуважения старших, неуважения тех, кто на самом деле заслуживает уважения. Дети, они ничего не учат от нас, они просто копируют то, как мы действуем. Если мы повышаем голос, если мы раздражаемся на своих родителей, то они совершенно возьмут за норму, чтобы грубить своему бабушке и дедушке, потому что папа и мама действуют так же. И мы должны понимать, что на самом деле означает, взрослые мы или нет. Это на самом деле взрослость, да, это то, что мы понимаем, что родители наши совершенны. И они настолько совершенны, что они, встретившись когда-то, привлекли через любовь друг к другу нашу жизнь, нашу душу в этот мир. Их совершенство со временем, оно никуда не делось, не растворилось, не изменилось. Более того, к их совершенству прибавилась мудрость, опыт, глубина восприятия, благодарность к жизни, какая-то духовность. И мы должны понимать, что мы должны соответствовать вот этому глубокому принципу взаимодействия родителей и детей. Да, то есть родители, дети. Родители на первом месте, на втором дети, потом внуки. Говорится, родители, да, дети, внуки, правнуки и так далее. А до родителей были прародители. Кто их родил. Родители есть прародители. И мы должны понимать, что мы должны испытывать глубочайшую благодарность до конца своей жизни по отношению к родителям. А все остальное я сделаю сам. Моя степень ответственности за меня. Лично, как я теперь передам свое уважение, благодарность родителям, своим детям, чтобы они также оставались кружкой снизу и получали это благословение нашего рода. Если мы не уважаем своих родителей и не обращаемся к ним, мы фактически на тонком уровне перекрываем канал любви, благословения какой-то силой от нашего рода. Если мы повышаем голос на своих бабушек и дедушек, то внуки наши, дети, они поймут, что это бесполезные какие-то люди, которые, ну, бабушки, дедушки, да, ну, они какие-то там классные, добрые, но не настолько там мудрые, серьезные или там, чтобы их воспринимать, обращаться за каким-то мудрым советом, они просто, ну вот, есть друзья, есть мама, папа, ну есть еще бабушки, дедушки. Нету какого-то вот этого глубинного уважения, понимания, передачи каких-то традиций, какого-то знания, глубокого уважения и понимания. Я часто задаю на лекциях вопрос, а Скажите, пожалуйста, как вашего звали прапрапрапрапрадеда? Поднимите руку, кто знает до пятого поколения всех своих фамилий, имя, отчество, своих предков, и кто знает, кто чем занимался, какой был род деятельности, профессия, кто был плотником, кто бондарем, кто там мореходом, а кто там аптекарем, кто там цирюльником. Скажите. И народ у нас стал переглядываться, и рук очень мало на самом деле. Мы можем знать бабушек, дедушек, дай бог прабабушек, прадедушек, но если третье, четвертое, пятое или седьмое поколение, у нас идет какая-то полнейшая деградация и полностью стирается память тех, кто на самом деле из поколения в поколение передавал эту жизнь. Итак, наше предположение в социуме, во Вселенной, оно вытекает из нашего отношения к родителям. Это аксиома. Еще раз. Наше положение в социуме, в который мы выйдем из нашей семьи, во Вселенной, в пространстве, в стране, в мире, везде вообще, оно будет вытекать из нашего отношения с родителями. Что посеяли, то и пожинаем. Если мы глубоко проживаем истинное уважение к родителям, умеем брать жизненные силы, ресурсы, обращаться к ним всегда, независимо от того, где они, где мы, кто они и кто, кто мы, то ресурсы в системе рода, они будут на нас нисходить, мы будем подключены к этой системе нашего рода. Благословение, мы будем чувствовать уверенность, будем чувствовать бесстрашие, интуицию, легкость, удовлетворение, радость, ощущение счастья того, что мы на своем месте. Все так. То есть я все делаю правильно, я движусь правильно. Глубокое умиротворение и спокойствие. То есть мы наполнены. У нас нет чувства дефицита, какой-то нехватки, какого-то мандража, какой-то жадности. И эта модель взаимодействия с окружающим миром будет переноситься туда автоматически. Если мы не принимаем своего отца, у нас к нему претензии, то, естественно, мы бессознательно будем переносить эту претензию на своего начальника, на своего мэра города, на губернатора края, на президента страны. И мы будем переносить это сознательно или бессознательно. Но если претензия у нас к матери, мы можем переносить это на нашу работодателя, на нашу, так сказать, начальницу, да, шефиню, как там в Европе, да, называют, на нашу, допустим, какую-то старшую подругу, на наших близких родственников, на всех женщин старшего возраста или близкого к нашим родителям. Поэтому мы должны понимать, что мы должны пройти вот эту трансформацию взросления собственного сознания. И взросление, кроме физического взросления, у нас должно быть взросление душевное, духовное. А где наша душа? Она зависла где-то в детском положении, мы требуем и говорим, вы нам должны, вы нас родили, вы обязаны проявлять претензии. Или наоборот, да мы уже так вообще круто встали на ноги, теперь мы будем о вас заботиться, мы вас будем покровительствовать, мы вам будем говорить, что вам, где и как, мы будем руководить теперь вашей жизнью. И первое, и второе, это ошибка. Да? То есть золотая середина, она в другом. То есть вот этот баланс уважения к ним и глубинная забота, не пересекая, не перешагивая вот эту границу уважения по отношению к родителям, понимая, еще раз, независимо от их положения, статуса, религиозного какого-то, да, там, их убеждения, физического состояния здоровья, они всегда выше. Я даже рекомендую, когда вы очень высокие или большого роста ваши, сгорбленные или сутулиные, или уже высохшие какие-то телами родителей, вы, если подходите к ним, вы встаньте на колени. Или если они сидят на диване, сядьте на пол и положите голову им на колено и почувствуйте, что они выше, они значимее, они старше, они дают. Наполняйтесь, открывайте свое сердце, как этот сосуд, будьте кружкой снизу. Кружка сверху, она перспективы не очень радостные, вкусные и жаждоутоляющие дадут. Кроме пыли, грязи, раздражения и каких-то там пауков и каких-то живых существ, которые совершенно нам будут бесполезны, в грязной посуде нашего сердца мы ничего не вынесем. Поэтому мы должны понимать, что нам открываются возможности, когда у нас идет настройка гармоничная, знаете, такой резонанс, правильное положение. И наша душа на месте тогда, когда мы на месте в системе ценностей нашего рода, в системе структуру нашего вот этого отношения иерархии в структуре нашей, да, очень гармоничной, правильной да, вот этой системе положения всех наших членов рода, когда мы стоим на своем месте. Также это относится к старшей сестре и младшему брату. Мы также уважительно относимся к старшим, всем, кто старше нас. И покровительственно те, кто младше нас. И ни в коем случае нам не дает права, если наша сестра менее успешна или меньше зарабатывает, или у нее квартира меньше, чувствует себя выше нее, мы также нарушаем этот закон. Он будет переноситься с родителей на сестер, на двоюродных сестер, на работников, на коллег и так далее. Поэтому это опасная позиция, если душа наша не на месте. Итак, мы должны понимать, что истинное уважение и ложное уважение, да, то есть даже по словам, смотрите внимательно, просто быть на своем месте, а можно быть не просто, а сложно. Теперь ложь, да, С убираем, ложность, сложность, то есть с ложью, то есть ложные представления, когда мы не на своем месте. А можно быть смиренными, убираем мир, смирение и терпение. То есть можно с миром относиться, да, к своим родителям, а можно сложно, сложностью. И вот эти сложности в отношениях с нашими родителями, они возникают, когда у нас ложное ощущение себя выше или в чем-то имеющем какое-то превосходство над теми, кому мы должны испытывать, наоборот, смирение и терпение, уважение по отношению к ним. То есть ответственность за взрослых – это забота о них с пониманием, кто они по отношению к нам. И реализация в социуме, она автоматически будет приносить нам совершенно другие результаты. И никакие семинары, тренинги и мотиваторы, они не помогут достигнуть успеха, если мы не на своем месте. И как ведические писания не говорят, что лучше несовершенно выполнять свои обязанности, чем совершенствовать чужие, есть глубокое предостережение того, что ни к чему хорошему не приведет. Итак, наша тема сегодня – это когда наша душа на месте. И сегодня я хотел, надеюсь, раскрыл какой-то оттенок, что душа на месте. Но очень важно понимать, где наша душа находится по отношению к нашим родителям, к нашим предкам, к старшим нашего рода. Итак, у нас подошло время на вопросы. Анна, я готов их выслушать.
Спасибо большое, спасибо, Сергей, за эту тему. Сейчас, тем более, даже астрологически идет благоприятное время, оно уже завершается, когда можно и хорошо устанавливать отношения с родом, с родственниками, с предками, с родителями. Поэтому эта тема как никогда актуальна сейчас особенно. И читаю тогда первый вопрос, который к нам пришел. «Чувствую, как нависают надо мной ожидания от моих родителей. Часто я слышал, что это может стать ограничением для нашей жизни и нерабочей программой. И как тогда действовать, строить любовные отношения с родителями, если когда ты действуешь свободно, вне этих ожиданий, это причиняет боль и ведет к конфликтам?»
Отличный, хороший вопрос. Здесь можно целую лекцию посвятить этому вопросу. Смотрите, здесь очень простые рекомендации. Первый момент – нависание ожиданий родителей от нас. Самое главное – это когда мы в контакте с родителями, и мы с ними общаемся, разговариваем. Если есть нависание и какая-то угроза, я могу предположить, что уже есть некоторое опасение, сжатие, отворачивание и некоторая защита. То есть некое уже давление, это говорит о том, что на давление есть, по закону физики, на сопротивление. Да? То есть они как-то ожидают и не то, что меня освобождают, а даже как-то порабощают или вгоняют какие-то ограничения. Поэтому все это решается разговором. Это всегда нужно разговаривать. Не нужно соответствовать, да, или быть удобным, нужно разговаривать. И просто задать вопрос родителям. Вот это вот нависание, оно в чем проявляется? Правильно ли я вас понимаю, что ваши ожидания такие-то и такие? Вместе с тем я хочу вам поделиться и рассказать, что у меня есть, какие планы и насколько вам это откликается. И есть, допустим, да, какие-то прихоти, а есть какие-то, да, реально потребности. И мы должны очень четко соответствовать. И если мы говорим прихотям нет, а потребностям да, иногда родители, они могут требовать от нас те вещи, которые нам не посильны или не в зоне нашей компетенции. Поэтому у нас есть полное право с этим взаимодействовать и понимать, что от нас требует. Самое главное, в этом случае, независимо от того, универсальный ответ на все вот такие вопросы, как мы действуем. Если родители нам говорят то, что нам не откликается, невозможно сделать, или мы сейчас в данный момент не готовы, первое, что мы должны сделать, это 100% правильное решение – благодарность. Я говорю, спасибо, мои родители, я вижу вашу заботу и переживания по поводу моей жизни. Если вы это ожидаете, то это проявление вашей любви. Первое, что вы должны сделать, вы должны это принять. Как бы это ни выглядело, как бы это ни казалось вам непосильным, неактуальным и преждевременным, или вообще, допустим, фантасмагорийным или каким-то утопией, первое, вы что должны сделать, проявить это уважение к родителям. Склониться и сказать спасибо вам за вашу заботу обо мне. Если они давят, то они, опираясь на свой опыт, хотят донести что-то ценное. И они говорят, вот так, так и так, мы это ожидаем. Первое, что вы говорите, вы это принимаете. И второе, после того, как вы приняли и поблагодарили, проявили свое уважение, вы говорите, вместе с тем мне нужно время обдумать. Мне нужно понять, насколько я могу это исполнить. Актуально это ли сейчас, или я на потом это отложу. И вы увидите, о чудо, что родители увидят, что вы не просто сражаетесь, защищаете, избегаете или раздражаетесь, а то, что вы их услышали и отделили их посыл или то, что они хотят вам сказать, от самой заботы. Универсальное слово «я чувствую вашу любовь, заботу обо мне». Вместе с тем мне нужно подумать, насколько это приемлемо или возможно. Ну, вкратце так.
Очень ценный ответ, спасибо. Вот как раз про чувство благодарности, такой даже глубокий, болезненный вопрос, потому что, мне кажется, тема отношений с родителями, это часто вызывает такие сложные моменты. А что, если объективно я чувствовала и чувствую себя нежеланным ребенком, и больше было препятствий и неприятий моего выбора? После ухода дедушки и бабушки вообще чувствовала себя практически сиротой. Что делать в таком случае? Просто благодарить за то, что дали жизнь? Сложно выдавить эту любовь и уважение, когда не понимаешь, за что.
Отличный вопрос. Ответ следующий. Смотрите. Я задаю очень простой вопрос этим автором этих вопросов, я часто задаю вопрос. Вот смотрите, у вас появятся дети. Вы будете детей своих кормить просроченными продуктами или в основном будете смотреть, что возле помоек выкинули, и смотреть более-менее что-то. Сами будете питаться хорошо, кормите их отходами. Они говорят, нет, в каком случае? Сергей Юрьевич, как вы можете подумать? Я говорю, хорошо, будете кормить нормально. Да, буду кормить нормально. Вы будете их одевать в секонд-хенде или иногда пакеты приносят, можно съездить на свалку, можно посмотреть какое-нибудь утиль-сырье, можно в прачечную съездить, вдруг там что-нибудь выкинули, и будете одевать своих детей в эти тряпки. Нет, Сергей Юрьевич, я говорю, ну они будут спать у вас на циновке или на каком-нибудь коврике, или в ванной комнате, или в коридоре. Не, Сергей Юрьевич, ну вы такие вопросы задаете. То есть, правильно ли я понимаю, что вы будете своему ребенку давать все лучшее? Да. Теперь вопрос. Бинго! То есть, вы считаете, что ваши родители сделали все наоборот? Я чувствую себя сиротой, это было все после ухода бабушки и дедушки. Теперь даю объяснение их поведения, которое, может быть, вас расширит. Человек делится только тем, что у него есть. Если ваши родители, они не получили этой любви и заботы, и они просто не умели и не знали, как действовать с вами, это не то, что они вас не любят, или вы были нежеланным ребенком. Это говорит только об одном, что у них не было того, чем они могли вам дать и поделиться. Мне женщина рассказала, говорит, мои родители поехали в СССР строить БАМ. БАМ, не прогресс, эти были огромные стройки восстановления СССР после войны, и много было вот этих строек. И говорит, когда мои родители приехали на БАМ, беременная мама была в скором времени, или туда не приехали, или она быстро разродилась. И меня, говорит, привязывали к толстому дубовому столу крепкой веревкой за ногу. Я ползала там, и в радиусе этой веревки мне ложили чашку с едой и горшок, чтобы я туда ходила, писала, какала. И, говорит, так прошло мое детство. И теперь вопрос. Как вы думаете, девочка, которая выросла привязанная веревкой к столу, и она была так весь день, ее привязывали, чтобы она куда-нибудь не залезла, там не убилась, не обожглась, или вообще просто осталась живой, и привязывали так, чтобы не передавить ногу, и чтобы она не могла вылезти, и у нее была еда, да, и горшок, и как вы думаете, у нее много любви, нежности, вообще понимания, что нужно делать с детьми? И тогда человек говорит, ну да, как-то сложно представить, что ее так вырастили, и она может этим поделиться. Поэтому автору этого вопроса я могу сказать, что подумайте, если они это не дали, было ли у них это? И второй момент. Вы живы, у вас есть жизнь. Вот позаботьтесь о том, чтобы ваши дети почувствовали, что они не сироты. И почувствуйте ту любовь, которую вам давала бабушка и дедушка, после их ухода стала хуже. Дайте столько, чтобы ваши дети чувствовали в 2-3 раза больше, как вы чувствовали от бабушки, дедушки и от всех тех, кто вам дает. Как только вы примете своих родителей и простите их в сердце, то вы будете способны взять у других в социуме, у тети, у подруги. Но если ваше сердце закрыто, и вы до сих пор предъявляете претензию, ищете виноватого или хотите, чтобы попросили прощения, что вы нежеланный ребенок, то вы в позиции претензии не упускаете очень важный момент, что цена вашей жизни была такая, что вы появились у таких родителей, у которых не так было много, чтобы они вам дали.
Спасибо, Сергей, за ответ. Вот действительно часто это чувство какое-то, знаете, отсутствие родительской любви, нехватки родительской любви в сердце, оно очень мешает человеку жить, потому что, ну вот, тебе объективно кажется, что могли бы о тебе заботиться и любить больше. И как не требовать от родителей этого, и где найти источник этой любви в сердце, чтобы не тянуть эту любовь из родителей, не трансформировать ее в какие-то обиды, в ожидания, откуда брать эту любовь в самом себе?
Здесь очень просто. Вы должны понять, что родители дали 100%. Как только вы себе поставите, что родители дали 100%, есть, знаете, там разные языки любви, или формы, или валюты, я называю. Допустим, первое проявление любви родителей, внимание, да, первая форма проявления любви родителей – это еда. И я спрашиваю таких людей, которые не чувствуют любовь родителей: а вас кормили родители или вы постоянно не доедали? Ой, мама такие пельмени варила, все очень вкусно. Это все понятно, Сергей Юрьевич, но мне же нужна была ласка, чтобы она меня слушала, ласкала или гладила. Вторая форма любви, да, это какая-то забота, допустим, уже, да, сон, одежда. То есть вас кормили, одевали и обеспечили, чтобы вы спали. А вы где спали? Ой, у меня была кроватка. Как вас одевали? Ой, самой лучшей одеждой. Или всегда заботились, или мама сама шила, была небогатая, но я всегда была очень красиво одета, накормлена и спала. То есть базовые потребности. И потом идет дальше, да, тактильные контакты, эмоциональная поддержка, очень чувственные родители, какие-то внимательные родители, еще. И вот иногда идет такая нестыковка, да, то есть дети, они ожидают каких-то других валют, форм любви от родителей, совершенно игнорируя, не обращая внимания на ту стопроцентное вложение родителей, на которое они были способны. Примерно пересекается с предыдущим вопросом. Если я не чувствую любви, то я задаю вопрос: а какой вы любви не чувствуете? Ну вот, мама мне не звонит, она не спрашивает, как у меня дела, когда я достигаю, она не радуется за меня. А что она делает? Да она постоянно мне какие-то банки, закатки передает, деньги высылает. Стоп. Это ее формула любви. Это ее валюта. Как только вы увидите, что они вам дают или давали на протяжении вашего взросления, да, там детства, они вас там обучили, да, они там не продали вас цыганам, они вас не продали на органы, они вообще вам дали жизнь. Вы получили образование, вы грамотный человек, вы не инвалид, то есть вы, так сказать, действующий совершенно полноценный человек, и у вас хватает наглости говорить, что я не чувствую какой-то любви. Вопрос очень простой, да, то есть насколько мы внимательны и благодарны. То есть нужно подразмышлять над этим, что они давали, и поставить себе точку, что они дали 100%. Когда мы поняли, что 100% нам дали, как бы это ни выглядело, тогда мы уже не смотрим вниз, а поворачиваемся в жизнь и начинаем действовать сами. Пока мы отвернуты от мира, мы смотрим в ожиданиях с открытым ртом, как птенцы, и все ждем. Когда же нас полюбят? Когда же нас услышат? Когда же нам дадут? Когда же? Жизнь проходит.
Спасибо, Сергей. Действительно, такой важный механизм переключения с внутренней обиды на это чувство благодарности. Еще хочется зачитать вопрос. А если нет отношений с отцом с детства, родители в разводе? Боли и обиды нет, всегда были учителя или взрослые мужчины, которые проявляли отеческую заботу. И насколько вообще влияет отсутствие этих реальных отношений с отцом или внутреннего уважения достаточно? Мария нам написала.
Внутреннего уважения достаточно, но оно должно быть неформальным. Ну, пап, спасибо, да, ты меня родил, но мне уже столько людей позаботились о нем. Здесь даже может быть не про уважение, а глубокое принятие и благодарность, да, то есть можно уважать, но глубокой любви, благодарности, да, не будет. То есть, ну, мы уважаем мэра города, но это допустим, похожее уважение к своему отцу. Если оно такой же формы, то это не уважение, это какой-то формализм. То есть внутреннее принятие, глубокая благодарность за жизнь, она, естественно, будет достаточно. Если нет физической возможности, да, то есть общаться с отцом и установить контакт, он вторичен. Самое главное – это сердечное. Дать место своим родителям. И фраза у нас в Росноках есть. «Папа, я тебе даю хорошее место в своем сердце, и ты там будешь всегда, пока я буду жива. И я сделаю со своей жизнью что-нибудь достойное». Вот это формула успеха. Не просто «ну, я его уважаю, ну, я его принимаю», или «я его простила вообще-то, одолжение я сделала». То есть это не то, что достаточно или недостаточно, да, то есть это не какой-то совет, это аксиома. Наши родители, мы из двух половинок, отцовской и материнской. У нас половина сердца от отца, половина от мамы. Правая сторона мужская, отцовская, левая, материнская, женская. Мы состоим из этого. И не вопрос, уважать свою левую половину или правую уважать, или не уважать. То есть это вопрос, по большому счету, даже не стоит. Это должно быть глубокое, глубокое уважение, благодарность своим родителям. Безусловное.
Спасибо за ответ. Еще хочу зачитать вопрос, такой тоже болезненный, правда, связанный не с родителями, а с родителями близкого человека. «Мой муж убежден, что его долг заботиться о матери, но иногда из-за этого страдают наши отношения, так как иногда ее планы или она сама вмешиваются в планы нашей семьи. Я внутренне чувствую в этом дисбаланс, но понимания, как должно быть, нет».
Отличный вопрос. Смотрите, когда у вас появляется семья супружеская, есть семья родительская, где родители, есть супружеская. По закону иерархии супружеская становится на первое место. И поэтому, если он продолжает заботиться о своих родителях, и это, от этого страдает супружеская семья, это называется нарушение иерархии. Я свой долг отдаю кому? Детям. Свой долг родителям я никогда не могу отдать. Потому что я их родить и дать им жизнь не могу. Поэтому этот перекос неправильный, неверный. И поэтому здесь должен быть разговор именно очень такой уважительный, что долг сына по отношению к родителям – это забота о внуках, о детях и о жене. Теперь молодая семья или новая ячейка, или там, где род продолжается, родители как раз для этого дали ему жизнь. Не для того, чтобы он до конца жизни заботился о них, игнорируя свою семью, и чтобы она как-то сама справлялась без его помощи или присутствия. Поэтому это нарушение однозначно. Вопрос в том, насколько мы организуем. И у нас должен быть теперь приоритет. Сначала дети и жена, а потом мама, папа и все остальные. И это не игнорирование или неуважение. Как только мы заботимся, и мы наполнены тем, что мы заботимся о тех, кто в нашем, мы взяли ответственность за детей, за жену. А у родителей мы берем поддержку, чтобы быть более эффективным в этой семье. И как только все это встанет на места, тогда вопросов не будет. Не будет какого-то вот этого сопротивления или конфликта на этой почве. Именно отсутствие какого-то, да, вот этого баланса. Поэтому здесь нужно разбираться. То есть родители, они найдут способ, как справляться самим и брать ту выделенную помощь супруга с жены настолько, насколько возможно. То есть я сначала на первом месте моя семья, и настолько, насколько я могу, я уже помогаю родителям. Естественно, это не исключает экстренных каких-то вещей, вызов скорой помощи, лекарства и всего. Иногда родители начинают манипулировать, потому что нету мудрости, да, или какого-то положения старейшины. Они начинают манипулировать. И поэтому я сказал, есть потребности, есть прихоти. Если приедет, настрой мне телевизор в 2 часа ночи, и ты подрываешься, едешь, понятно, что это не потребность. Но если мама или папа просят сделать укол, да, или там топят краны, не могут справиться, нужна экстренная какая-то, да, там форс-мажорная ситуация, это другая ситуация. Везде нужно разум применять без какого-то фанатизма.
Спасибо большое, Сергей. Сегодня разобрали очень важную тему, тему уважения к родителям, к роду. Действительно, это ценно. Хотела еще от себя последний вопрос задать. Часто так бывает, вот мы попадаем в какой-то, на новый этап внутреннего развития, и кажется, что вот это все род, это все какое-то материальное, это, знаете, приземленное такое, а мы уже движемся вперед, и на нас это все не влияет. И как правильно расставить приоритеты своей жизни, чтобы, ну, осознавать себя душой, и в том числе осознавать, что есть тело, есть те какие-то наши установки, которые нам даны этой судьбой, как это все правильно сочетать, что понимаешь, что мы в этом мире все-таки живем?
Ну, пример очень простой, я его на фестивале «Благость» говорил. То есть, смотрите, Анна, вы можете представить, что вы пришли на собеседование ко мне, и я ваш работодатель. Представили?
Да, представила.
И вы вот сидите на этом стульчике в большой белой комнате, в каком-то офисе, да, я сижу за большим дубовым столом, и вы мне сейчас будете рассказывать свое резюме, кто вы, как вы, и вообще, почем там все у вас там это происходит, свою какую-то квалификацию и какие-то свои достижения. Представили?
Угу.
Теперь, Ань, представьте, что вы заходите, с правой стороны у вас стоит отец, и он вам положил руку на правое плечо, а с левой стоит мама, она вам положила руку на левое плечо. И также за вашими родителями стоят бабушки и дедушки. И теперь представьте 7 поколений ваших родственников, все стоят за вами таким клином, пирамидкой. Вы приходите и садитесь на этот стульчик, и эти все руки, они стоят на вас. И вы пришли на это собеседование. Теперь скажите, Аня, у вас будет отличаться ощущение в первом случае от второго?
Конечно, будет такая поддержка, мощь за моими плечами, как крылья.
Чувствуете разницу?
Да, безусловно.
Вот, и когда мы чувствуем связь непосредственную, уважение, благодарность, именно целостность вот этого всего, это наши два крыла, вот эта сила и результаты, качество, плоды того, все, что мы будем делать, они будут просто безграничны. Приведу последний пример. Есть такая удивительная в системных расстановках специалист, мастер Марианна Франки Грикш. Она из Германии, такая бабушка, я ездил в Москву на семинар по расстановкам, там был конгресс, я к ней попала, и это просто вселенская бабушка, наверное. Вы когда к ней подходите, первое желание возникает вообще голову ей на грудь положить, чтобы она вас обняла и погладила по голове. Она долгое время проработала преподавателем. И смотрите, эта бабушка такой пример привела. Она говорит, я когда была в школе, я приходила в класс и говорила, когда у меня сидели 20 человек, и я приходила и говорила, какие замечательные здесь сидят 20 ребят, да, она говорит, какие замечательные здесь сидят 60 прекрасных личностей, 60 человек. И, говорит, ребята переглядывались, и они такие говорили, наверное, фрау Марианна выпила много шнапса, у нее троица в глазах. Нас точно здесь не 60, нас тут только 20 человек. И дальше она продолжала, она говорит, какие здесь замечательные сидят ребята, и каждый из вас представляет ваших замечательных отца и мать. То есть можете представить сознание этого преподавателя, который смотрел на детей и видя в каждом ребенке за спиной каждого их родителей. И эти 20 умножались на 3. Их получалось 60. Это вот это понимание с двух сторон. Да, если мир, он понимает вот эту связь предков, родителей, важность, силы вообще, благодаря кому вообще мы появились, начали дышать и вообще действовать? Самые главные личности.
Спасибо большое за ответы, за примеры. Действительно, Бог дал нам источник силы и любви, и ключ к открытию этой двери – это благодарность к этому источнику любви нашего рода, наших родственников. Поэтому благодарю вас за сегодняшнюю тему, за сегодняшние важные знания. Очень интересно узнать, что нас ждет через неделю, поэтому до встречи, и будем рады вас услышать.
Спасибо, Анна. Я желаю все, чтобы слушатели нашли свой путь и чтобы ваша душа была на самом лучшем месте. А самое лучшее место – это то место, которое выделено вам Богом, судьбой этой вселенной, этим миром. До скорых встреч!
Какое замечательное пожелание. Спасибо вам. До скорых встреч. До свидания.
До свидания.